Бастон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку из-под шампанского. «Убери-ка руку», — тихо процедил он, не отводя глаз от вмиг побелевшего Базарбая. «Не заставляй меня повторять. Убери руку. Слышишь?» — сказал он, раскачивая увесистую темную бутыль. Так и вышел Бастон на улицу, крепко сжимая бутылку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бутылку в кювет, дал волю Дон Кулюку, пустил его во весь опор. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью. Эта жуткая скачка помогла ему прийти в себя, и, отрезвев, он ужаснулся. Ведь какая-то ничтожная доля секунды отделяла его от убийства. Спасибо, Бог спас. Не то раскроил бы одним ударом череп ненавистного Базарбая. Люди, ехавшие на прицепном тракторе, удивились и, не веря глазам своим, долго смотрели ему вслед. Что это случилось с Бастоном? Такой солидный человек, а скачет, как ветреный подросток. Не скоро отдышался Бастон. Окончательно пришел он в себя, лишь напившись холодной воды у ручья. Тогда он отряхнулся, сел в седло и уже больше не гнал Дон Кулюка. Ехал шагом и все радовался, что избежал смертоубийства. Но по дороге, припоминая, как все получилось, снова помрачнел, насупился. И совсем не по себе стало Бастону, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в столовой того самого игрушечного лягушонка, купленного для Кинджеша. Такую славную забаву, лупоглазого, большеротого заводного лягушонка. Конечно, покупка была не ахти какая дорогая. Можно было и в другой раз купить малышу игрушку, в том же самом Раймаге Мадонияд. Но почему-то ему подумалось, что это плохая примета. Нельзя было ни в коем случае, нельзя забывать предназначенную для малыша вещицу. А он забыл. Собственное суеверие раздражало его, возбуждало в нем желание каким-то образом сопротивляться нежелательному ходу событий. При мысли, как он устроит засаду волкам и перестреляет этих проклятых зверей, чтобы и духу их поблизости не было, злоба душила его. «И что за наваждение такое?» — думал он. «Ведь сегодняшняя стычка с Базарбаем в столовой, чуть было не закончившаяся смертоубийством, опять же началась со спора из-за этих волков». Осуществить свое намерение Бастон наметил на другой день. За ночь продумал, предусмотрел все детали операции и, пожалуй, впервые за их совместную жизнь утаил от жены важный для него замысел. Не хотелось Бастону заводить разговор о волках и волчатах, явившихся причиной скандала с Базарбаем. Не хотелось говорить о чем-либо, что могло напомнить о гибели Эрназара на перевале. И поэтому дома он больше молчал, забавлялся с малышом, односложно отвечал на вопросы Гулимкан. Знал, что его молчание будет беспокоить жену, вызывать у нее недоумение, но иначе вести себя не мог. Он прекрасно понимал, что и его стычка с Базарбаем и грязная брань, обрушенная на их головы, рано или поздно станут известны и ей. Но пока он молчал. Не хотелось повторять то, что говорил о них этот чудовищный Базарбай. Слишком это было мерзко и отвратительно. Думалось ему также о том, как странно, тяжело и непросто сложилась их с Гулимкан жизнь. Сколько скрытого недоброжелательства и откровенной вражды видели они от людей с тех пор, как стали мужем и женой, какой только клеветы о них не распространяли. И однако Бастон не сожалел о том, что связал свою жизнь со вдовой Эрназара. Ему уже трудно было представить себе, как бы он жил без нее. Ему требовалось постоянно чувствовать рядом ее присутствие. Да нет, это была какая-то совсем другая жизнь. А его жизнь могла быть только с ней. И пусть подчас она и недовольна им, и бывает, что и несправедливо, но она ему преданна, а это самое главное. Но между собой они об этом никогда не говорили. Это разумелось само собой. И если бы Бастона спросили, что для него значит этот малыш, этот улыбчивый, ясноглазый непоседа на пухлых ножках, этот последыш, Бастон ничего не сумел бы сказать. У него не нашлось бы для этого слов. Чувство это было превыше слов, ибо в малыше он видел себя в Богом данной невинной ребячей ипостаси. Но душой он понимал и осознавал все. И лежа ночью рядом с женой и малышом, он успокоился, отошел, подобрел. Ему хотелось забыть о том случае в столовой. Он даже подумал, что если волки не заявятся этой ночью, он, пожалуй, отложит засаду, а то и вовсе отменит свое решение. Бастону хотелось спокойствия. Но, как назло, около полуночи волки объявились снова. И опять на пригорке за большой кошарой застонала, завыла Акбара, и ей вторил низкий, басовитый вой Тэш-Чайнара. И опять проснулся от испуга и захныкал Кинжеш. А Гюлюмкан заворчала с просонья, проклиная жизнь, в которой нет покоя от разлютовавшихся волков. И Бастон вновь озлился. Ему захотелось выскочить из дому и погнаться за волками хоть на край света. И снова припомнилось, как поносил его, как оскорблял и унижал его подлый и ничтожный Базарбай. И он пожалел, что не проломил ему голову бутылкой. Ведь стоило только Бастону опустить тяжеленную бутылку на голову ненавистного Базарбая, и тому бы пришел конец. И ничуть не раскаялся бы, думалось Бастону. Ничуть. Наоборот, только радовался бы, что уничтожил, наконец, эту гнусную тварь в человеческом образе. А волки все выли. Пришлось взять ружье и опять отправиться хотя бы припугнуть их. Вместо того, чтобы выстрелить раз или два, Бастон выпалил один за другим 5 зарядов в ночную тьму. Потом вернулся домой. Но заснуть уже не мог. Неизвестно, почему взялся чистить ружье. Он пристроился в углу передней комнаты и, согнувшись над своей охотничьей винтовкой Барс, сосредоточенно чистил ее. Точно она была срочно необходима ему. За этим делом он еще раз подумал, как расправиться с волками, и решил действовать немедленно, едва рассветет. А в то же время Акбара и Тэш-Чайнар, вспугнутые выстрелами, удалялись в ущелье скоротать там остаток ночи. У этой неприкаянной пары больше не было постоянного места, и они ночевали, где придется. Акбара, как всегда, шла впереди. Обросшая перед линькой длинными, свалявшимися лохмами, в темноте она была страшна. Глаза ее горели фосфорическим блеском, язык вывалился. Можно было подумать, что она бешеная.